по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 585-я встреча у нас с вами сегодня. И Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — наша сегодняшняя эфирная команда. У нас в последнее время, знаете, как вот сектистов, кто постарше, помнят советские времена, такие радийные фразы, радиофразы типа «неуклонное повышение количества и качества». Вот у нас с вами неуклонное повышение количества и качества ваших отзывов, ваших комментов. Я действительно благодарен Господу за это. И благодарен вам, потому что вы слушаете, вы реагируете, вы спорите, вы возражаете, вы соглашаетесь, вы благодарите. Кстати, много благодарностей как раз вот во вчерашних комментариях. И есть немало интересных мыслей, поэтому сегодня мы сделаем вот что. Сегодня первые 20 с небольшим минут мы как раз и почитаем ваши письма, почитаем ваши комментарии. Пишите нам, пожалуйста, и сегодня через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши основные группы ВКонтакте, Facebook, это группа по страницам Библии, и в других группах трансляция, где вы нас смотрите и слушаете. Потому что мы читаем, обсуждаем Священное Писание вместе, мы с вами в едином, ну, скажем так, на едином пути, да, вот на одном и том же пути. Христос говорит: «Я есть путь, истинная жизнь». Он не различает там вот путь истинной жизни, не знаю, для русских, для американцев, для индусов. Если человек пришел ко Христу, вот он со Христом, он не различает также и по поводу православных, и, скажем так, я использую сейчас это слово, инославных. Хотя один из комментариев, одна из тем, которые вы в своих вопросах ставите, нас побуждает об этом говорить. Сегодня, собственно, об этом тоже будем говорить. Вот, интересные мысли здесь есть по поводу страдания. Это одна из самых сложных тем, на самом деле. Это можно сколько угодно обсуждать. И это начинает становиться реальным, когда либо сам страдаешь, либо страдает кто-то очень близкий. Там ведь есть еще такая вещь, как, извините, выработка иммунитета. Это дикую вещь сейчас скажу, но все же. Слушает человек новости и думает: ага, там что-то там, катастрофа какая-то, сколько там человек убито? 10, ну, слава богу, всего 10, там, не 100. А вот сколько надо, чтобы человек изумился? А на это вопрос ответить сложно, потому что все больше и больше. Потому что этот иммунитет, он вырабатывается. И знаете, когда этот иммунитет уходит, когда он слетает, когда страдание касается нас и близких нам людей? И вот ваши комментарии пишет Сергей. Да, страдание такая штука. Либо ты несешь его вместе со страдающим, либо молчи. Ну, или хотя бы сочувствуешь, но по-настоящему серьезно сочувствуешь, добавляю я. Вы ведь понимаете, что каждый из нас, находясь в тяжелой ситуации, отлично понимает, отлично знает лицемерие, отлично знает, когда вот кто-то приходит: «Ой, как тебя жаль, как тебя жаль, все, пошел-ка я домой мороженое есть». А с другой стороны, это нормальная реакция. Мы же не можем ожидать, чтобы все нам сострадали. Более того, для того, чтобы помочь страдающему человеку, нужен тот, кто в этом страдании сам не находится. Как вот вытащить из болота, да, чтобы вытаскивать из болота, нужно все-таки не быть в этом болоте. И Христос сострадал нам, грешным, то есть Он сострадал. Да, но при этом Он умер и воскрес за нас. Он сострадал. Одна история — это сострадание. А другая эта история — это быть вне страдания для того, чтобы помочь страдающим, для того, чтобы помочь грешникам и так далее. Вот и то, и другое, оно ведь пересекается. Мы берем только одну грань. Человек, который сострадает и сидит в этой лодке, он помочь не может. Собираются несколько человек в такую группу взаимопомощи, и они после этого собрания, после этой встречи вдруг понимают, что что-то им стало всем еще тяжелее. Почему? А потому что они все в этой лодке. И потому что никто, никакого якоря не бросил, носит вот их по этому страданию. Другая история, человек, который находится вне страдания, но не может сострадать, а он тоже не способен помочь, потому что ему этот якорь перебросить некуда, там связи этой нет. Вот Христос и сострадал, с одной стороны, Мессия страдающий, а то, о чем говорится, в частности, в заключительных главах Евангелия, особенно Евангелия от Марка, и, допустим, в книге пророка Исаии, 53 глава, известнейший фрагмент. Так вот, он, с одной стороны, сострадающий, а с другой стороны, он умер и воскрес, он восседает одесную Отца. Вот и то, и другое. Татьяна продолжает этот разговор по поводу страдания, когда никто не может помочь. Она говорит, и тогда просишь Бога открыть, когда... Татьяна пишет о ситуации, когда мы помогаем, мы пытаемся помочь страдающим. И тогда просишь Бога открыть, когда лучше помолчать или что-то сказать от Бога. Вот, потому что сказать тоже бывает важно. Есть еще один момент. Тон. Вот тон вашего голоса. Да, выражение лица также, но еще и тон голоса. Неискренность выдается тоном. Вот она слышна. Люди ее услышат. Я понимаю, что есть актеры, которые так скажут, что вы ничего не поймете. Искренне там, неискренне. Слава Богу, большинство из нас все-таки не актеры. И мы можем делать какие-то выводы. Ну и, кстати, с другой стороны, если вы слышите, что человек, все-таки немножко лукавит, наверное, когда пытается вас утешить, наверное, есть смысл этого человека понять и простить тоже. Вы тоже, каждый из нас порой в такой ситуации оказывались. Пишет Наталья, спасибо за передачу, слава Господу. И Колян Мирный. Колян, здрасте. Очень классно вас видеть здесь, слышать, читать. Благодарю всех трудящихся в ПСБ. Это по страницам Библии. Я напомню, что по страницам Библии это большая команда. И часть этой команды я называю каждый эфир. А часть этой команды это волонтеры, наши добровольцы, которые общаются с вами в чатах, которые поддерживают, которые помогают, которые молятся. Есть люди, которые конкретно нам пишут: «Я молюсь за ваше служение, я молюсь за вот это дело Божие». Сергей Алексеев пишет: «Благо дарю». Дарю благо, да, по первоначальному смыслу этого слова. Еще один Сергей задает интересный и важный вопрос, на который я уже намекал в начале. Сергей пишет: «Подскажите, может ли христианин, не протестант, я думаю, что имеется в виду православный или католик, может ли христианин, не протестант, жениться на протестантке?» И дальше выясняют тут подробности. Пишет Светлана: «Меня тоже волнует такие вопросы». Дальше Светлана продолжает: «Я протестант, но мне делает брат предложение из православной церкви. Как мне быть?» Я рад, что вы называете братом. Да, пока он вам делает только предложение, вы еще даже не приняли предложение, он не жених вам, но он брат вам. И дальше Сергей Антонов продолжает: «Почему тут так часто разбирают ветхозаветные писания?» К этому сейчас перейдем, если успеем. Давайте по сути вопроса. Это не вопрос по книге Иова. Тут все-таки есть другие у нас ведущие, другие программы, которые вам скорее ответят на этот вопрос. Но раз вы задаете его нам, а вопрос этот важен, я отвечу на этот вопрос, или, по крайней мере, начну на него отвечать. Насколько я знаю, я интересовался у моих православных друзей, православных коллег, действительно существует ограничение, и это ограничение установлено церковью, причем установлено не случайно, что православный христианин не может выходить замуж, христианка выходить замуж, христианин жениться на протестанте, ну, вот такой брак не будет благословлен церковью. Это официально, это позиция, не знаю, официально или неофициально, но это позиция. А если я сейчас начну рассуждать о церковном каноне и о церковной дисциплине, то я буду глубоко неправ, потому что я буду тогда рассуждать о каноне той части церкви Христовой, которую я не знаю, православного христианства. Это вы пойдите к батюшке и спросите, почему, если есть у вас такое желание, и он вам гораздо более грамотно ответит. И самое главное, что он вам с гораздо большим правом ответит на этот вопрос. А я, в свою очередь, подойду с другой стороны, и я задам вам несколько вопросов. Я исхожу из того, что вот два участника этой будущей семьи, два члена этой будущей потенциальной семьи, ну, допустим, вот он православный христианин и реально православный, он верующий, он причащающийся, он воцерковленный, а не просто называющий себя православным. Она евангельская христианка, допустим, баптистка. Так вот вопрос, в какую церковь вы будете водить детей? Еще один вопрос. Если вы, это вопрос к мужу в данном случае, если вы считаете, что через причастие, принимая тело и кровь Христа, и я говорю буквально, принимая тело и кровь Христа, не знаки, не символы, а именно тело и кровь Христа, если через причастие человек становится частью тела Христова, частью церкви, то как быть с вашей женой-баптисткой, которая не может причащаться вот таким образом? Или тогда вы должны сказать, что нет, оно немножко устроено по-другому. Если оно немножко устроено по-другому, то как быть с учением той части христианской церкви, в которую вы ходите? Как вы все это в семье сочетать собираетесь? Еще один вопрос. Если будут серьезные проблемы, нужно будет посоветоваться. К какому служителю вы пойдете, если вообще пойдете? И не получится ли так, что один из вас пойдет к одному служителю и скажет, вот он для меня авторитет, а другой, даже ради того, чтобы просто противопоставить себя в этой ситуации, пойдет к другому служителю и скажет, вот он для меня авторитет. И эти служители выдадут вам разные ответы, разные мнения. Еще один вопрос. Как вы будете молиться? По молитвослову или свободными молитвами? Или у вас будет и то, и другое? Еще один вопрос. Будете ли вы во время, скажем так, молитвенного уединения читать отцов церкви? Если да, как вы будете к ним относиться? Как к истине, которую Бог продолжает открывать в своей церкви? Или как к людям, которые, да, многого достигли, но могут быть и неправы, могут и заблуждаться, и, соответственно, с ними можно спорить. Это только некоторые вопросы. Есть и другие, их много. Поэтому я не отвечу вам на вопрос, что делать. Это решать вам. Знаете, в чем еще опасность отвечать на вопрос, что делать? Потом люди так сделают, и у них что-то не получается. Кого они обвиняют? Того самого, который крикнул из ветвей, да, жираф большой, ему видней. Вот, а не того самого, кто ответил на вопросы. Поэтому я не буду этого делать. Я просто ставлю вопросы перед вами. Как пастор я веду встречи по душепопечительству для людей, которые собираются вступить в брак. Вот эти и подобные вопросы мы ставим перед ними напрямую. Я думаю, что вам тоже есть смысл в вашем районе, в вашем городе, там, где вы живете, найти служителя, человека, который любит Господа, который с вами спокойно, без нажима, но твердо при этом мог бы все эти вещи проговорить. А то, когда голова кружится и думаешь, ну там сейчас это замуж или сейчас жениться, а что, ну, он в одной церкви, она в другой церкви, да, стерпится, слюбится. Есть смысл в таких случаях какие-то вопросы все-таки ставить. Кстати, может быть, и все будет нормально, может. Но, ну, по крайней мере, надо понимать, о чем молиться, и надо понимать, с чем вы будете встречаться. Да, тут опять беседа про платочки, покрывала и так далее. Знаете что, я думаю, что не стоит, особенно в комментариях эти вопросы выяснять, потому что вы не слышите интонации, вы не видите друг друга. И получается сложность, потому что ну не знаешь, как воспринимать некоторые вещи. Все-таки есть смысл искать того, что нас объединяет. И это ведь люди, которые, насколько я понимаю, принадлежат к одной и той же ветви, одной и той же части христианской церкви. Что же уж говорить о таком браке, который вот здесь описывается. Так, вот пишет Алексей. Очень хороший вопрос здесь. Я, наверное, я отвечу на этот вопрос. Я понимаю, что не все с этим согласятся. Алексей пишет, а говорил ли Бог через друзей? Есть ли правда в словах друзей Иова? Я начну отвечать на этот вопрос, скажу по этому поводу несколько вещей, на основании текста также. Да, конечно, правда в словах друзей Иова есть. И друзья Иова говорят много очень полезных вещей. Некоторые фразы из слов друзей Иова можно просто взять и на стенку повесить. Они действительно многое понимают. Есть разные философские ухищрения, например, когда пытаются объяснить разницу между правдой и истиной. Да, вот где правда, где истина. И в данном случае правда-то, конечно, есть. Бог, я думаю, что говорит, возможно, для кого-то из слушателей тоже говорит. Мне кажется, и тут я буду, Алексей, я буду здесь очень аккуратен. Мне кажется, что в словах друзей Иова нет той истины, которая была бы применима к нему. Именно поэтому потом уже на сцене появляется Элиуй. Вот Элиуй, в отличие от других, и мы еще подойдем к этому персонажу, оказывается таким мостиком между друзьями и явлением самого Бога. И Элиуй, в отличие от других, начинает видеть реальную проблему Иова. Я немножко забегаю вперед, но все же. Смотрите, друзья занимаются вот чем. Они такие, вот у тебя есть какой-то тайный грех, ты покайся, потому что грешникам плохо бывает, они долго не живут и так далее. А Элиуй рассуждает по-другому. Он сразу ставит диагноз. 32 главу просто для интереса. Посмотрите, он определяет болезнь Иова очень четко. Вот он начинает говорить то, что применимо к Иову. Но ведь вопрос Алексея на самом деле шире. Вопрос Алексея еще вот о чем. Мы встречаемся в этой жизни с самыми разными людьми. Может ли Бог говорить через человека, который, не очень в курсе, который очень, не очень в теме? Может ли Бог проговорить через человека, который не совсем нас понимает? Мы ведь как хотим по жизни. Ты меня сначала пойми, я хочу от тебя понимания, а потом, после этого, я буду тебя слушать. Есть даже такая идея, она особенно популярна на Западе. Вот надо еще заслужить, чтобы тебя слушали. Да, вот ты заслужи, тогда тебя будут слушать. Послушайте-ка, ведь Бог говорил через ослицу. Как ослица заслужила, чтобы ее слушали? Бог через нее говорил. Бог может проговорить в какой-то момент через самых разных людей. Бог наказывал иудеев, жителей Иудеи, или, точнее, осуществлял свою волю, исполнял свое обещание, то, что должен был сделать, то, что собирался сделать в жизни жителей Иудеи, и он делал это через халдеев, через жителей Вавилона. Да, я уже не раз приводил этот пример, но он очень, очень показательный, он очень мощный. Потому что пророк Аввакум такой жалуется Богу и говорит: Боже, что-то все не то, что-то все не так у нас в земле, и суд неправедный, и неправедные торжествуют, и так далее. Как-то все неправильно. А на что Бог отвечает? Я приведу халдеев, и они тут устроят свои порядки, они вас из этой земли выведут, и вот искоренят эту неправедность. На что еще больше шок пророка Аввакума. И Аввакум говорит: слушай, Боже, они ведь хуже нас. И он начинает рассказывать. Он же не рассказывает про то, какие плохие израильтяне, он рассказывает про то, какие негодяи халдеи. Но выясняется, что Бог на какое-то время поставил этих людей для того, чтобы быть открывающими его волю. и исполняющими его волю в жизни израильского народа, иудейского народа. Потом Бог с ними разберется, там все еще впереди. Но пока, вот на это время, на этот момент, вот у них такое предназначение. Друзья Иова, я думаю, что это все-таки не совсем то. Друзья Иова скорее загоняют его в самоправедность. Они ставят его в такое положение, когда он начинает оправдываться. И проявляется его природа, проявляется его проблема. Мы дойдем до этого, мы еще будем об этом говорить. При этом, да, в словах друзей Иова есть очень мудрые, очень правильные вещи. Другое дело, что эти вещи оказываются неуместными. Но сегодня мы с вами слушаем не друзей Иова, сегодня мы слушаем самого Иова. Я думаю, друзья, что сегодня вы немало удивитесь. Почему? Потому что в 9 главе книги Иова ее главный герой, ну, или один из главных героев, потому что главный герой все-таки Бог. Так вот, Иов начинает выражать свое желание, и он хочет того, что сегодня у нас уже есть. Задумайтесь об этом. Иов просит о том, что сегодня нам дано, что сегодня мы имеем. Вот об этом и пойдет сегодня речь, об этой просьбе Иова, об этом желании Иова, о том, как оно исполняется. Я, забегая вперед, скажу, что Иов хочет увидеть Христа. Вот сегодня мы с вами получили то, чего не было тогда, вот открыто таким образом, этому человеку, праведнику Иову. Мы говорили, Иов богатый, да. Мы говорили, Иов все было, да. Но вот то, чего ему хотелось больше всего, у него и не было. Об этом сегодня будем читать. Пишите комментарии, завтра вернемся уже к вашим комментариям. Ну, а пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняем голову перед Тобою, и мы просим Тебя о мудрости. Мы просим Тебя, чтобы Дух Твой Святой действовал в нас. Мы просим Тебя, наставляй нас и учи нас. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 585-я встреча у нас с вами в нашем путешествии по страницам Библии. Мы с вами в книге Иова, и мы с вами читаем ответ Иова, его другу по имени Вилдад. Вы помните трех друзей Иова? Вы помните, что они не знали Бога, они не знали самих себя, они не знали Иова. И друзьями их можно назвать только с очень большой натяжкой и в очень жирных кавычках. Вы помните первого из друзей, Елифаза, человека, который вот просто говорил Иову о том, что ты покайся, ты на самом деле грешник, ты просто что-то недоговариваешь. Вы помните второго из друзей, Вилдада. Мы говорили с вами о том, что Вилдад традиционалист. Он, в принципе, сводит все к тому, что ну вот ты исследуй прошлое, и тогда поймешь настоящее. Можно ли себе представить, что вот что-то такое происходит без человеческого греха? Ну и Бог грешников отвергает, и Бог праведника принимает к себе. Интересно, однако, что вот я просто думаю даже о своей жизни. Бог принял меня, Бог оправдал меня, когда я был грешником. Относится это, конечно, не только ко мне. Апостол Павел пишет, когда мы были еще грешниками, Иисус умер за нас. И вот в 9-10 главах Иов начинает отвечать Вилдаду. Ответ Иова – это, конечно, реплика о Боге. Да, Вилдад не понял проблему Иова. Да, Вилдад отвечал не на тот вопрос, на который задает Иов. Потому что Иов, конечно, не претендовал перед Богом на свое совершенство. Ему просто очень важно, чтобы кто-то был на его стороне, чтобы кто-то его выслушал, чтобы кто-то был за него. И вот по этому поводу он буквально кричит. И он, конечно, хочет, чтобы на его стороне был Бог, но его понимание Бога, его концепция Бога не дает ему возможности обратиться к Богу как к тому, кто может быть на его стороне в принципе. Я понимаю, что это сложно звучит, но давайте посмотрим на текст. 9 глава, 1 стих. «И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи». Иов задает очень правильный вопрос. Он говорит, как оправдается человек перед Богом? Ну, то есть, вот где Бог и где я? Иову в тот момент по-настоящему нужно было Евангелие. Важно было ему понять, как человек в принципе может примириться с Богом. Он хочет получить ответы на свои вопросы, а не просто какие-то рассуждения, которые отвлечены от его жизни. Иов говорит о Боге. Иов отлично понимает также, что не сможет состязаться с Богом, и в любом случае Бог окажется победителем. Но в этой концепции Бога, в этом понимании Бога, которое представляет Иов, Бог оказывается творцом. Бог оказывается также и праведным. Но Бог не предстает как тот, кто общается с людьми лично. Посмотрите, 4 стих. «Премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы и не узнают их. Он превращает их в гневе своем, сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распространяет небеса и ходит по высотам моря». И так далее. Вот вся эта картинка – это картинка Бога-творца. Это картинка великого Бога. Чего недостает Иову? Иову недостает Бога, к которому он может прийти лично. Понимаете, Иов здесь, на земле. Он страдает. Бог-творец. И то, что Бог-творец никак не помогает Иову решить проблему его страдания. 11 стих. «Вот он пройдет предо мною, и не увижу его, пронесется и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова пред ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего». Видите, чего не хватает Иову? Иов хочет личного общения с Богом. Иов хочет получить ответ на свои вопросы. Иов знает Бога как Творца, но ничего не знает в этот момент о Божьей милости. Именно Божья милость ему в этот момент более всего нужна. 16 стих. «Если бы я вас звал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не даст мне перевести духа, но пресыщает меня горестями». Смотрите, какая картинка получается у Иова. Есть вечный Бог, есть великий Бог, есть праведный Бог, и Иов не сомневается ни в одном из этих его качеств. И почему-то этот Бог расположился против Иова. Иов говорит, у меня нет возможности к нему обратиться. У меня нет возможности с ним побеседовать. А я очень хочу. Иов говорит еще больше.
Если бы я даже побеседовал с ним, эта беседа ничего не дала мне. Вот он говорит, Бог меня не услышит. Обратите, пожалуйста, внимание. Представление Иова о Боге оказывается неполным. Этого представления не хватает сейчас, чтобы противостоять тем горестям, которые навалились на Иова. И друзья Иова никак не помогают ему. 19 стих. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Смотрите, что появляется в сердце Иова. Он не просто видит Бога как судью, но он также постепенно начинает сомневаться и в его суде тоже. Если я невинен, то есть если я считаю себя невинным, то все равно он признает меня виновным. Если я притворюсь совершенным, то мои уста меня все равно выдадут. На самом деле, и это то, на чем мы уже как-то немножко остановились в прошлый раз, и мы еще будем об этом говорить, на самом деле Иов действительно очень высоко себя ставил. Мы с вами еще это увидим. И друзья не помогали ему возрастать в смирении. Иов разительно отличается от апостола Павла. Помните, апостол Павел говорит, «Я знаю, что нет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». А Иов фактически приходит к тому, что говорит, «Я невиновен, я понимаю, что невиновен, но Бог меня все равно обвинит». Мы постепенно видим начало того, о чем будет говорить Бог, обращаясь к Иову. Многие сегодня думают, что, как писал Высоцкий, им есть чем оправдаться перед Богом. Помните, он писал, «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним». Однако так рассуждают люди, не знающие Божье Слово. Они говорят, «Я в принципе нормальный, я могу оправдаться перед Богом, и Бог меня поймет». Как один знакомый говорит, мы с Богом разберемся. Он меня выслушает и поймет. Был у меня еще один знакомый, он был бизнесменом. Он говорит, вы знаете, я не могу ходить в вашу церковь, в вашу христианскую церковь, потому что вы проповедуете религию грешников и немощных. А у меня есть сила, и я не грешник. Я буду проповедовать религию, говорит он, помощи другим людям. Вот я нанимаю к себе сотрудников, и я буду этим сотрудникам помогать, и я создам им хорошие условия работы. Вот это моя религия, заботиться о моих сотрудниках. Говорил он мне об этом в конце 90-х годов. Его бизнес тогда только начинался. Сотрудников было немного. И действительно, они были очень рады своим условиям работы, своей зарплате. Действительно, он им помогал. И говорил о том, что вот это моя религия. Через 15 лет после этого бизнес этого человека закрылся. Знаете почему? Потому что начались претензии со стороны сотрудников. Потому что начальник, или точнее владелец этого бизнеса, стал обманывать и их, и государство. Потому что когда он получил деньги, когда он стал более или менее богатым, что-то стало происходить в его душе. И вот эта история про мою религию, которая заключается в поддержке других и помощи другим, как-то отошла на второй план. Иову порой кажется, что он совершенен, но при этом он понимает, что не сможет оправдаться перед Богом. Вот не сможет он это сделать. Хочет он, однако, одного. Он хочет общения с Богом. 21 стих. «Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Смотрите, что он начинается. Он говорит: «Я невинен, но Бог губит и непорочного такого, как я, и виновного». Тут мы переходим немного ниже, и я хочу прочитать сразу 32 стих. «Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд». Что говорит Иов? Он фактически говорит о Христе. Он говорит: «Когда я приду в Божье присутствие, я не смогу перед ним оправдаться. Если бы он был человеком, если бы Бог был человеком, я бы мог с ним поговорить. Но он не человек», — говорит Иов. Это удивительная история. Иов чувствует недостаток того, что было совершено уже в Новом Завете. Иов, ветхозаветный герой, хочет поговорить с Богом, как с человеком. Иов, ветхозаветный герой, понимает также, что он не может судиться с Богом, потому что Бог не стал человеком. И вот, друзья, в ответ на все это, среди прочего, Бог и стал человеком, чтобы показать нам, что мы никогда не будем соответствовать Божьим стандартам, никогда не будем соответствовать Божьим требованиям. Единственный, кто может это изменить, это сам Христос, потому что Он и Бог, и человек. Потому что Он соответствует Божьим стандартам и потому что Он стал одним из нас. Он пришел к нам для того, чтобы мы могли прийти к Богу. Или точнее, для того, чтобы привести нас к Богу. Своей жизнью, своей праведностью я не могу достичь Божьего стандарта. Иов также не мог достичь этого стандарта. Однако своей смертью Христос спасает меня, берет на себя мой грех. «Нет никого, кто мог бы быть посредником между Богом и мной», — восклицает Иов. Он очень хочет такого посредника. И если бы кто-то стал таким посредником, то Иов мог бы разговаривать с Богом. Апостол Павел говорит молодому проповеднику Тимофею: «Есть один посредник между Богом и человеком. Человек Иисус Христос». Уже в Новом Завете апостол Павел отвечает на ветхозаветный вопль праведника Иова. «Мне нужен посредник», — говорит Иов. Такой посредник есть. Тот, кто в полной мере и Бог, и человек. Вот как от Иова мы переходим ко Христу. В 33 стихе Иов восклицает: «Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас». И уже в Новом Завете поясняется, такой посредник есть. Кстати, ему не нужно класть руку на обоих, потому что он и сам Бог. И таким образом Бог дает гораздо больше, чем просит Иов. Бог дает гораздо больше, чем мог помыслить Иов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Десятая глава, первый стих. «Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу: не обвиняй меня. Объяви мне, за что ты со мною борешься». Иов воспринимает это как борьбу с Богом. И поскольку нет посредника, поскольку Иов чувствует, что некому представить его перед Богом, он и будет продолжать жить в этой боли, в этой горечи. Он уже устал от всего этого. Он не скрывает своей усталости, он не скрывает своих ощущений. Кстати, человек в положении Иова не будет притворяться. Ему просто не до того. Он говорит все как есть. Знаете, Сегодня мне доводится встречать людей, которые всю жизнь страдают. Дело в том, что во многих случаях виновными в этих страданиях оказываемся мы сами. Есть Христос, есть выход, который дает Христос. А человек говорит: я буду страдать, я буду мучиться. Мне интереснее страдать, чем прийти ко Христу. Кстати, Иову Бог ответит. И в этом ответе Иов поймет нечто очень важное. Но пока же он не понимает. Третий стих. «Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа, что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник и что некому избавить меня от руки твоей?» Он очень искренне говорит с Богом. Интересно, что он никак не может отпустить эту идею. Он очень хочет, чтобы Бог стал человеком, но при этом он говорит: ты каким-то не таким человеком стал. То есть он ожидает понимания от Бога. А тут говорит: почему Бог мне противостоит? Почему ты так делаешь? Вопрос Иова – это вопрос о том, почему страдают праведные. И, кстати, почему процветают нечестивые. Этим вопросом когда-то мучился царь Давид. Этот вопрос мучает и меня. Я тоже думаю: почему Бог заставляет страдать праведных людей, а неправедные, как кажется, процветают? И как Иов, я хочу порой оплакать свое положение. Но я знаю нечто такое, что в тот момент было недоступно Иову. Я знаю Иисуса Христа. И еще одно. Иисус тоже отлично знает, как я себя чувствую, и знает, как вы себя чувствуете. Все это не сокрыто от Него. Иов же начинает защищаться. И он не готов признать, что в жизни его большой грех. Кстати, еще одно наблюдение. Грех-то в его жизни был. Но не тот, о котором думали друзья, не тот, о котором мы думаем. Грех здесь другой. И грех постепенно появляется все более. Тут важно сказать сразу. Не за этот грех наказывает Бог Иова. Бог Иова-то вообще не наказывает. Это друзья все думали. Вот есть какой-то грех, ты за это терпишь наказание. Нет-нет. Бог не наказывает в данном случае Иова за какой-то конкретный грех. Хотя грех у Иова был. Иову недостает смирения. И со временем Бог даст ему это смирение. Кстати, смирение не подается на белом блюдечке с голубой каемочкой. Оно приходит как плод Святого Духа. И приходит оно зачастую через личный опыт, через страдания. Да, Бог со временем смирит этого человека, Иова. И по большому счету Бог даст это смирение постепенно, потому что сначала Иов, конечно, не был смиренным. Это смирение приходит действительно постепенно. Давайте пойдем немножко дальше. 15 стих. Тут уже Иов начинает как бы вызов Богу бросать. «Если я виновен, горе мне. Если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением. Взгляни на бедствие мое. Оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня. Усиливается гнев твой на меня, и беды одни за другими ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как не бывший, из чрева перенесен был во гроб. Мы уже это слышали. Это не новая для нас история. Он снова возвращается к своему желанию не родиться. Он хочет умереть, он хотел бы, чтобы и не родился. Интересно, что подобные желания были и у Ильи, и у Ионы. Но ни к чему хорошему они никогда не приводили. Не приводят они ни к чему хорошему и сегодня тоже. В конце концов, вы ведь уже родились. И что теперь по этому поводу выяснять, что спорить? Бог уже совершает работу над сердцем Иова. Бог делает это постепенно. Бог приводит Иова в смирение. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой главе, в этом месте Иов сетует на Бога и говорит: «Я не хочу жить. Я не могу так больше жить». Иова можно понять. Но и через эту боль Бог также учит его смирению. 21 стих. «Прежде, нежели отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и тени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма». Слова Иова к концу 10 главы становятся особенно ужасными. Смотрите, что делает Иов. Он говорит: «Да, Боже, я принимаю, что ты праведен. Я понимаю, что ты меня обвинил. Противостоять твоим обвинениям я не могу, это невозможно. У меня нет такой силы, у меня нет таких аргументов. Я ничего не могу с этим сделать». И теперь смотрите, как рисует Иов свое будущее. Он фактически говорит: «Моя жизнь сейчас — это мучение, а когда будет смерть, это будет страна смертной тени». Получается примерно следующее. «Боже, ты вычеркнул меня из своего замысла, ты вычеркнул меня из своего плана, и я не вижу тебя, Боже, в плане моем». И опять сравним это со словами апостола Павла. Апостол Павел в послании филиппийцам, находясь, между прочим, в тюрьме, пишет: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Для Иова жизнь — страдание и смерть — тьма. Для Павла жизнь — Христос, и смерть — приобретение. Слышите разницу? Знаете, о чем я молюсь? Чтобы услышал это тот из вас, тот из слушателей или зрителей, кто думает: моя жизнь — это кошмар, и потом будет тьма. Господь пришел к нам. Господь пришел ради нас, ради вас, да-да, лично ради вас. Христос пришел на эту землю для того, чтобы вы вместе с Павлом могли сказать: «Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть — приобретение». Продолжим в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.